«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. С вами ведущий программы «Национальный вопрос» Андрей Баранов.
Елена Афонина, здравствуйте всем.
И сегодня мы пригласили в нашу студию обозревателя «Комсомольской правды» Галину Сапожникову. Галина, добрый вечер.
Добрый вечер.
В центре внимания нашего будут страны Балтии, Прибалтика, точнее, США. В январе этого года, ну, то есть вот уже сейчас, приступили к переброске 4000 военнослужащих в Польшу и страны Балтии в рамках миссии НАТО «Атлантическая решимость». Официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова накануне заявила о том, что Москва вынуждена учитывать военные приготовления США, направленные против России, в том числе в странах Балтии. Ну, а насколько действительно вероятна угроза того, о чем сейчас говорят, что именно страны Балтии и послужат тем самым спусковым крючком, который может привести к весьма серьезным последствиям? Не нагнетается ли обстановка и что на самом деле происходит в Прибалтике? Вот об этом точно знает Галина Сапожникова, потому что в странах Балтии она бывает регулярно.
Ну, в двух странах Балтии из трех, прямо скажем, у меня из Литвы, в Литве я персона нон грата, и полтора года я там не бываю, но я не особенно страдаю, без Литвы прожить можно, и тем более очень много про нее можно прочитать. А в Эстонии, в которой я прожила много лет, и действительно бываю регулярно, можно сказать, живу параллельно с Москвой. И вот какую я хочу рассказать интересную историю. Дело в том, что вот мои коллеги по международному отделу примерно полгода мне говорили: Галя, съезди, пожалуйста, напиши, как у вас там готовится к войне, как все там нагнетается. Я приезжала, возвращалась, говорю: ребята, что-то не то происходит, но не чувствуете там духа войны. Конечно, я натура романтическая, я мечтала увидеть такой вот вариант, лайт-вариант, варианта Омега, то есть столько фильмов снималось о войне в самом Таллине, и вот эту оккупационную атмосферу хотелось почувствовать кожей и увидеть. Ее нет. Дело, и это не взгляд туриста, вот то, что там, ну, надо же, как все мирно, рождественские ярмарки работают, рыбку на рынке продают. Нет, я там, у меня, я повторюсь, не взгляд туриста, а взгляд постоянного жителя.
Так что, у нас паранойя здесь получается?
Нет, не паранойя. Паранойя, вернее, паранойя, но не у нас, скажем так, Андрей Михайлович. Дело в том, что вот к какому я пришла постепенно выводу, наверное, после пятой поездки и возвращения с пустыми руками, о том, что реальность, которую нам подают в прессе, особенно в зарубежной прессе, это и заголовки, то, что Третья мировая начнется, или там кто ее считает, четвертая начнется в Прибалтике. Вот я даже цитирую: «Балтия – плацдарм для случая, в случае военного конфликта, Россия придет к войной, будет повторение 40-го года». То есть вот это мы читаем на сайте и на СМИ.ру, и во всех зарубежных заголовках, и вот эти заголовки отношения не имеют к реальной ситуации, то есть ситуацию натягивает вот это вот черное небо грядущей войны, ее натягивает на Прибалтику, убеждая жителей Прибалтики, что это обязательно будет. То есть, конечно, там, ну, какие-то элементы нельзя не почувствовать, но я, ей-богу, могу вот пальцы загнуть, что я один раз видела, когда взлетел над огромный американский транспортный самолет, это было как небо закрыто такими черными крыльями динозавра, такая тень заскользила по озеру Юли вместо. Это было, это я видела. Что я еще и видела? Я видела, мы все в Таллине, город маленький, мы знаем, что вот напротив моего дома там отель «Олимпия», и там, значит, живут не немцы, там живут немецкие летчики, они вечерами пьют пиво, они ходят в форме нормально. Однажды какая-то такая тарантайка подъехала. Ну, я, вот, Андрей Михайлович, помогите. БТР, БМП,
какая-то там...
На колёсах. Она подъехала, оттуда выскочил солдатик, побежал в номер за мобильным телефоном, потом так...
БТР свободно ездят по улицам Таллина?
Нет, я видела один раз только это. Ну, вот. Потом, значит, около моего дома в Таллине есть база НАТО. Ну, самое натуральное. Минут 6, наверное, или 7 нужно идти пешком. Там знаменитый киберцентр НАТО. И вот где-то года 2 назад он вдруг начал обрастать вот такими декорационными элементами в виде военной техники. Их было сначала 10 машин, 20, 30. Я писала даже, ну, с каким-то таким ужасом, что вот, вполне серьезно, нагнетается обстановка в Таллин, границам России, подводят технику. Сейчас их там уже штук 200, наверное, стоит. Но Этой технике лет, во-первых, 30. Это старые...
Подержанные.
Подержанные машины, уже явно воевавшие, медицинские и полевые кухни, да? И они оттуда никуда не выезжают. То есть они работают телевизионной картинкой за то, что, регулярно наблюдаю, как туда подъезжают телегруппы, российские или иностранные, выходит корреспондент, делает стендап, вот, значит, как готовится к войне. То есть в какой-то момент стало, вот возникло подозрение, что мы имеем дело с каким-то театром, каким-то имитацией войны, декорациями.
Галя, я тебя прерву все-таки. Да. Если ты говоришь, что местная пресса вся полна, значит, вот такими нагнетающими тревогу и страх сообщениями о том, что вот восточный медведь вот-вот свою когтистую лапу протянет, что вот там ездят БТРы по Таллину, что вообще само по себе, наверное, дико.
Один БТР проехал.
Ну ладно, ты видела один, а не знаешь, что их, так сказать, меньше. Да. Вот там что-то стоит, какие-то базы. И в это никто не верит. И вот люди читают каждый день эти газеты, смеются и выбрасывают.
Нет, ну давай не будем столь категорично, что в это никто не верит. Понимаешь, если...
Или люди, извини, пожалуйста, я уже закончу мысль, так сказать, помнят советское прошлое, рационально понимают, что не нужны они абсолютно России, никто на них нападать с Востока, по крайней мере, не собирается. И поэтому спокойно пропускают мимо ушей всю вот эту вот...
Нет, ну понимаешь,
весь этот театр, как ты его
характеризовал. Уши и головы бывают разными. То есть есть определенная и довольно большая масса людей, которые, в конце концов, начинают в это верить. Особенно вот если характеризуют три страны Балтики, самая параноидальная ситуация, по моей оценке, все той же любимой нами Литве, потому что именно там проводят привели в начале января партизанские учения, да, именно там распространяли уже вторая или третья редакция брошюры о том, как себя вести, когда Литву захватят русские. Даже сегодня Дали Грибаускайте сказала такую, значит, цитату: «Нас можно оккупировать, но нельзя победить». То есть ощущение, что население готовит уже к оккупации. Может быть, там что-то происходит, что мы не знаем.
Я не знаю, в Латвии, по-моему, не лучше. Там министр обороны уже готов с 20, подчеркиваю, 20 добровольцами защищать здание Министерства обороны в случае нападение русских, и для этого держат в сейфе винтовку.
Понимаешь?
По-моему, это мультфильм вот надо снимать. Для взрослых, конечно.
Да, мультфильм есть. И значит, ну, вот еще на какой момент я хотела бы обратить внимание. Дело в том, что все эти три страны, еще четвертая появилась Польша, они все конкурируют за право развязать конфликт. Вот почитаешь прессу, то есть Литва убеждена, нет, мы будем первыми, мы точно знаем, что мы будем первыми. И знает кошка, чье мясо съела, они чувствуют, что Клайпеда и Вильнюс достались им незаконно, то есть они, в общем, довольно откровенно пишут о том, что мы обязательно вернемся за своим. Латвия настаивает на том, что все произойдет именно в Латвии. Эстонцы борются за свое право.
За еще своим. Появилась... Поляки скажут, что Вильнюс,
Польша...
Вильнюс край – это их,
да,
а немцы скажут, что мебель.
Он сейчас еще клапит, появились на рынке конкурентов появилась Финляндия и Швеция, как вот ни странно, для меня это парадокс.
Да, что... шведы намерены сейчас проводить учения по защите острова Готланд от российской агрессии. Там, значит, все 4,5 человека... Вот армия готова, значит, проводить учения, как они будут это делать.
А мне не очень понятно, зачем страны борются за роль сакральной жертвы?
Ну, смотри, здесь, значит, есть несколько мотивов. Есть экономический, мы об этом, экономический аспект войны, мы обязательно сегодня поговорим, у нас будет звонок одному классному специалисту, который все про это знает, да? Потому что, ну, в принципе, чем больше ты затянешь себе баз НАТО и бойцов НАТО, тем больше ты, в общем, заработаешь на этом, и это откровенный такой вот заработок. Это первое. Второе, идеологические причины, что страны Балтии в нынешней ситуации, когда полностью переворачивается вся геополитическая картина мира, они чуть четко понимают, что они никому не нужны. То есть были они витриной Советского Союза, были задворками ЕС, и они играли роль форпоста, то есть они постоянно называют себя прифронтовыми городами, хотя никаким фронтом там не пахнет. Но вот теперь, после того, как Трамп объявил, что не будет больше ввязываться, защищать его, кто-то из его, по-моему, Грингич сказал, что не будет защищать пригород Санкт-Петербурга, общее название Прибалтики, то есть стало понятно, что ситуация меняется. То есть Балтия так и остается не ее дело. Следовательно, следует доказать, что она вот форпост и прифронтовая линия вообще будущей войны.
Ну что же, мы хотим сейчас обратиться к нашим уважаемым радиослушателям. Вы поняли, о чем мы говорим. НАТО заявляет странам Прибалтики, что если вы не хотите воевать с русскими, мы вас заставим. Именно так, собственно, именно этот заголовок для своей статьи на странице газеты «Комсомольской правды» на сайте kp.ru взяла обозреватель комсомолки Галина Сапожникова. Вопрос нашим радиослушателям. Мы хотели спросить вас вот о чем. Как вот вы думаете, а нужна ли России Прибалтики. Вот постоянно говорят, что мы захватчики, мы отправимся захватывать Прибалтику, и, как вы понимаете, под это строится многое. А России Прибалтика нужна? Подумайте, через 2 минуты обязательно позвоните.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
С вами в прямом эфире ведущая программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И сегодня с нами в студии обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. И можно представить вот этот диалог. НАТО говорит странам Прибалтики: с русскими воевать не хотите? Прибалтика говорит: нет, нет, так вот, мы вас заставим. Но шутка шуткой, а действительно, дело-то серьезное. Насколько? Вот именно это мы сейчас выясняем. И вообще, как вы считаете, нужна ли России Прибалтика? Кстати, у нас уже приходит сообщение на WhatsApp. Вы можете комментарии отправлять, я их обязательно зачитаю. Номер WhatsApp 8-967-200-97-02 и телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Вот что пишет, Вячеслав пишет. Чем выше концентрация войск потенциального противника, тем легче его противника уничтожить, пусть концентрируется. Далее, впечатление, что корреспондент «Комсомольской правды» пытается гнать от себя мысль о войне. То есть подвоз танков к нашим границам в Прибалтике – это миф. В новостях мы все это видим почти каждый день. И, между прочим, танки не средство обороны, а оружие нападения.
Ну, вы уж оставьте женщинам право до конца верить, что войны не будет, уважаемые радиослушатели.
Далее сообщение. Нормальные люди во вменяемом состоянии начинают зевать при словах о русской агрессии. Пусть американцы придумают что-нибудь пострашнее, пишут нам из Ростова. Ну вот, Галин, я хотела бы, чтобы на этот же вопрос, который мы адресовали нашей аудитории, ответили вы. Вот России нужна Прибалтика?
Ну, прежде всего, я очень осторожно постараюсь быть в ответах для того, понимая, чтобы завтра не было дикого скандала, что Россия хочет захватить Прибалтику. И один из замечательных таких политологов и правозащитников Эстонии Алексей Семенов в интервью мне сказал классную фразу, что на вторую индустриализацию Прибалтики Россия не пойдет. Хватит, в 20 веке было сделано, и в 19-м больше не надо. Это ироничный, ёмкий ответ. Я, конечно, считаю, что нужна, но, не дай бог, не в составе России. Нужна, потому что это часть нашей истории, и, извините, там больше миллиона русских вообще-то живет и без гражданства, и угнетаемых, и самых разных. Хотя, в общем, как бы нынешняя наша либеральная оппозиция не пыталась сделать из Прибалтики такой вот рай и столицу открытой либеральной России, это все-таки не так. Там огромное количество людей, которые четверть века страдают от этноцида. Это факт. Но мнения могут быть разными. Вот я бы еще вот что хотела рассказать, о чем не успела в первой части рассказать, по поводу страшилок и конкуренции за право начать войну. Во время Брекзита в Лондоне, вот помню, я пошла в магазин и увидела знаменитую книжку бывшего натовского генерала Ричарда Шерифа, которая так и называлась «2017. Война с Россией».
Там в мае он, по-моему, собирался начать.
Толстенная книжка, 436 страниц, я полгода страдала ее, пытаясь этот бред изучить, но изучила. И вот фабула такова, что 14 мая захват Латвии начнется, значит, российская экспансия, параллельно будут русские самолеты, также будут захвачены аэропорты Таллина и Вильнюса. Уже очень 21 мая, уже перед Путиным читается, что и на экранах, по которых на экранах Russia Today будут ползти танки, и все читаются, что как хорошо, что, слава богу, НАТО там не успело сделать своих баз, мы так все захватили, а могло бы все печально закончиться. Но уже к 7 июля на тропу войны выйдут литовские партизаны, лесные братья, да, вот как раз этих партизанских учений, видимо, которые были, и потом с неба, калининградское небо, посыплются очень много зеленых беретов американских, и, в общем, справедливость будет восстановлена, мы будем оттиснуты на все свои позиции, Прибалтика будет освобождена.
Ничего себе сценарий для фантастического фильма, более чем на 400 страниц. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос, вот меня интересует, а какая роль у русскоязычных, русскоговорящих не граждан этих стран? Они тоже принимают участие, да, в партизанских учениях?
Нет, вот в данный момент ни в каких учениях, во-первых, они не участвуют, ни граждане, ни российские граждане, то есть в случае чего они окажутся и без оружия, и неподготовленными, и никакими. Более того, вот эти пугалки и страшилки, они публикуются на языках титульных наций, а не на русском, то есть ощущение, что одну половину населения заводят, а другую вот как бы успокаивают. Но я читаю на двух языках, я отвечаю оппоненту, не надо думать, что я читаю только на русском, потому я успокаиваюсь. Нет, я как раз на эстонском впервые читаю, чем на русском, потому что это важно получить оттуда информацию. И вот согласно сценарию вот этого генерала, как раз огромные русскоязычные митинги соберутся в Риге, потому что рижане снесут памятник, как-нибудь заточенный карандаш, памятнику там, Победы, памятник Свободы. И вот возмущенные рижане, значит, вот эти неграждане пойдут и станут оплотом российской армии, которая туда зайдет. Но самое это вот странное, что власти города Риги действительно регулярно пытаются снести этот памятник.
Может быть, они что-то знают больше. Да. На другом берегу Даугавы.
Да. Может быть, они знают все-таки что-то больше, чем мы. Вот такое подозрение есть. Да.
Но сейчас на связи с нашей студией политолог, журналист-международник Александр Насович. Александр Александрович, добрый день, здравствуйте. Добрый вечер уже точнее.
Добрый вечер, всех приветствую.
Добрый вечер. Вот видите, мы как-то очень плавно подошли к тому, как формируется общественное сознание, ну, по одну сторону и по другую, и ясно, вот даже на примере скандала, который разразился вокруг компромата, в кавычках, на Трампа, что очень просто в настоящее время вбросить абсолютно любую информацию, которую потом придется опровергать на самом высоком уровне. Вот как формируется, из каких, ну, я не знаю, там, страшилок, пугалок, фейков, вот именно это ощущение надвигающейся войны, угрозы со стороны России?
Для Прибалтики.
Ну, все эти страшилки, фейки, это для начала просто бизнес и ничего личного. Те люди, которые распространяют эти фейки, которые запугивают население, они в своем узком интимном кругу смеются над тем, что они сами изобретают. Но, тем не менее, они продолжают этот бизнес, потому что и Прибалтике, и генералам НАТО нужны деньги, нужно дополнительное финансирование, нужно повышенное внимание к себе любимым. А как этого добиться? Этого можно добиться только, если начать запугивать Россию о том, что она нападет на несчастных Литву, Латвию, Эстонию, всех по-новому оккупирует. И главная их проблема в том, что Россия-то не нападает. Они уже много лет кричат, что она вот-вот нападет, а в реальности даже признаков никаких нет. И поэтому все, что им остается, это что-то придумывать, фантазировать на эту тему. И последние несколько лет, вот когда начались разговоры о новом финансировании, о выделении новых военных бюджетов, все это фейкотворчество, оно резко активизировалось. Вот, допустим, из таких из самых ярких примеров. 3 года назад бывший шеф полиции Литвы попался пьяный за рулем. Он ехал с 1,7 промилле спирта. Его задержали, арестовали, сняли с должности. И как же он оправдался тем, что он сидел пьяный за рулем? Оказывается, он в лесу пил водку со своим тайным агентом, и этот тайный агент ему рассказал, что в полночь в Литву вторгнутся зеленые человечки Путина из России. И он прямо вот из леса побежал об этом рассказывать.
Ну, есть зеленые змеи, там и зеленые человечки рядом,
ну, понятно. Я так понял, и все так поняли из его рассказа, что он из зеленых человечков увидел на 8-м стакане водки, и агент ему все это доложил, тоже уже после в изрядном состоянии явился ему под шофе и так далее. А после этого был случай, страны Балтии усиленно искали русскую подлодку в территориальных балтийских водах. Правда, по легенде, эта подлодка затонула в территориальных водах Швеции, но истерику подняли в Прибалтике. Потому что стали кричать, что это нарушение территориальных границ, это повод для объявления НАТО войны, что это будет второй Чернобыль, и при этом никакой подводной лодки в территориальных водах Швеции, в территориальных водах Латвии потом искали, никто не нашел. Это оказался такой летучий русский, которого на самом деле нет.
Ну, кстати, сами шведы, да, вот совсем недавно признали шведские журналисты, что им, что их практически запринуждали писать о том, что якобы российские лодки находятся в их, так сказать, водном пространстве. У них это хобби такое национальное еще с 70-х годов прошлого века. Знаю, что там ничего нет, нет, пишите. Пусть население не дремлет. Видимо, и Прибалтику эта зараза добралась.
Конечно, и литовских, и латвийских журналистов тоже заставляют об этом писать, те, которые зависят от власти. Потому что вот прошлой осенью в Литве вдруг дружно стали цитировать политиков, которые якобы видели, как на территории Литвы летает российский военный вертолет. Правда, его не смогли зафиксировать радары, и как никак не было никаких документальных подтверждений, что над Литвой летают российские военные, российская военная авиация. Но вот они поверили нашему политику.
Ну, в общем-то, местечковость во всем. Убожество с точки зрения большой политики. Но ведь мы не можем в России недооценивать, что военный потенциал НАТО приблизился вплотную к нашим границам. Ведь эти танки, можно объявлять, что они присланы для защиты, но они могут и пойти в атаку в случае чего. Получается, что вот начинается вот ваш шаг, отвечаем мы, а они на наш шаг, а мы на их. И вольность-нольность мы втягиваемся вот в это противостояние и на военном уровне. Как нам себя лучше вести-то? По отношению к этому, игнорировать каким-то образом это все, либо на политико-дипломатических площадках высказывать свое мнение, либо, так сказать, вот вы нам танки сюда, мы вам Искандеры в Калининградскую область.
Ну, во-первых, нам нужно стремиться к соблюдению паритета, потому что просто так оставлять усиление военного присутствия НАТО у российских границ, это нельзя, это проявление слабости, которое наши западные партнеры никак не оценят. А во-вторых, нужно все время предлагать разговаривать друг с другом. Ну, вот, допустим, предложили в прошлом году Владимир Путин, президент Финляндии, договориться о том, что военная авиация России и НАТО летает над Балтийским морем только с включенными...
Транспондерами, ответчиками, да, свой чужой.
Транспондерами, да, чтобы не было, чтобы, не дай бог, не произошло никаких инцидентов, как наподобие того, что случился...
Понятно.
Ну, это самый разумный, да, выход договариваться. Спасибо огромное. Политолог и журналист-международник Александр Насович был на связи с нашей студией. Буквально через несколько минут мы продолжаем.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
И обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, которая сегодня объясняет, что действительно происходит в Прибалтике и реально ли угроза, о которой говорят многие, что если Третья мировая начнется, то начнется она именно из-за Прибалтики. Ну, по крайней мере, такой сценарий очень активно рисует, в том числе, как мы понимаем, НАТО его так очень хорошо пропагандирует. Насколько все-таки соответствуют слова и реальность? Вот что пишут наши радиослушатели. Я сейчас зачитаю несколько сообщений. Запад подталкивает и подготавливает поляков, прибалтийцев, японцев к началу войны. Следующее. В случае войны с НАТО было бы неплохо отодвинуть границу от Санкт-Петербурга и Москвы, а также соединиться с Калининградской областью по суше, пишет Максим. Следующее сообщение. Родился в Литве, сейчас перебрался в Петербург, слава богу, а вообще сжег бы свой литовский паспорт. Стыдно за страну, много чего мог бы написать, но, отвечая на вопрос, в Литве брать не нечего, о чем речь. Следующая. Нам война не нужна. Надеюсь, при Балтике тоже. Далее Павел пишет. На границе с Литвой танков нет. Бывал в Ниде и не раз отношение к русским хорошее. И вот еще сообщение. Живу в Калининграде. Есть друзья и партнеры в Литве. Дядя и сестра в Таллине. Никто из них ничего про войну не знает и воевать, естественно, не собирается, пишет Дмитрий.
Ну, во-первых, Дмитрий, судя по тому, что он Дмитрий, дядя и сестра, в общем, русские живут в Таллине. То есть они потребляют как раз очень спокойную прессу на русском языке, а не на языке титульной нации. Я только что говорила, в чем различие, в том, что разная совершенно подача информации. Но если говорить в целом, как относится население Прибалтики вот к новым оккупантам, то вот я бы... Все мы, наверное, многие из вас помнят знаменитые картинки о том, как в 40-м году латыши, литовцы и эстонцы с цветами встречают радостно советскую армию. Так вот, такой картинки нет в данный момент. То есть я не могу сказать, что встречают с цветами новых оккупантов.
Ты имеешь в виду нацистские вот эти вот контингенты, которые там размещены?
То есть довольно спокойно и равнодушно к ним относятся, но, в принципе, вслед и почти не плюют, хотя в Литве было несколько крупных драк, потому что горячие литовские парни дерутся с горячими натовскими парнями, потому что натовцы ведут себя не очень потребно. В Таллине я сделала вот что. Я поехала в город, вот сейчас то, что я говорю, ценную информацию рискую. Я поехала в главный натовский рассадник, город Тапа, где, собственно говоря, концентрируется вот этот натовский контингент. Почему я говорю с опаской? Потому что если я расскажу, что я там видела и что я сфотографировала, то я могу вообще быть осуждена. Вот как сейчас в Риге. Александр Красноперов, такой железнодорожник из Елговы, он пофотографировал танки. Ну и что, сидит человек за шпионаж. Так что вот это осторожно нужно быть с наблюдениями за тем, как себя ведут натовцы. Ну так вот, в этом городе Тапа, где живет 7 тысяч человек, 1000 натовских солдат, а в прошлом году они немножко так лыжанулись тем, что они провели учения средь белого дня на улицах города, то, чего никогда не делали, скажем, советские солдаты. Просто вот люди в городе вышли и увидели, что среди детских площадок и клубов носятся вот такие в камуфляжиках люди и имитируют, и репетируют уличные бои. Вот это была такая картинка. После этого им запретили это делать, ходить в военной форме, они ходят в гражданке. Но вот, скажем, в Тапа, что меня потрясло, я спросила, говорю, бывает ли там, зашла в кафе, где они действительно пьют вечерами, говорю, конфликты с местными бывают? Они говорят, не, а что конфликтовать-то, все же на русском говорят. Говорю, как на русском? И тут выясняется, что казахстанские немцы из Германии прибыли у нас по ротации в город Тапа, и они свободно общаются, соответственно, то есть дети казахстанских немцев, которые все время уехали в Германию, теперь вот их массово взяли и прислали в Эстонию почему-то.
А эти-то будут воевать?
Да вот не знаю, посмотрим. Ну вот. Но вообще, вот если говорить о тревожных тенденциях, я бы обратила внимание на поведение британских солдат. Совсем недавно... В декабре был случай в Риге, когда британцы избили латыша по имени Аксель Айскалнс, то есть, в общем, не придерешься, не Вася Иванов. И вот, и немедленно газета «Тайм» написала о том, что британцы подрались с агрессивным русским. Бедный этот латыш ходит, пытается всем объяснить, что он латыш, и не знает, где вообще правду найти. И в Таллине тоже недавно был случай, когда одна такая очень храбрая девушка, Юлия Адамсон, которая знает много языков, работница Красного Креста, обратила внимание в очереди в поликлинике, как похабно себя вели британские солдаты, как они везде искали агентов Путина. Вот она их подняла, заставила ступить место эстонской старушки и громко прокричала: «Мы тут все агенты Путина», и они, в общем, затравленно побежали передавать информацию в центр. То есть, по моим ощущениям, именно британских солдат нашпиговывают какой-то информацией для того, чтобы их агрессию направлять на русских.
Очевидно, это делают британские ученые, не иначе.
Может быть, да. Но вопрос, нужна ли Россия прибавка? Балтика, как о том говорит зарубежная пропаганда, что, мол, типа, первое, что сделает Россия, ну, правда, не знаю, кто даст отмашку, это обязательно войдет стройными рядами именно в страны Балтии. Нужна ли Россия Прибалтика? Александр, пожалуйста, вы в эфире.
Вечер добрый.
Добрый вечер.
Вы знаете, я думаю, что Европе не очень нужен конфликт с Россией, а вот США... очень желает, чтобы Европа вступила в военный конфликт с Россией по одной простой причине. Чтобы ввести на территории Европы очередной план Маршалла. А для России этот конфликт вообще не выгоден. Зачем нам территория, скажем, Прибалтики? Чтобы, как при коммунистах, опять несколько десятков лет их бесплатно кормить газом, нефтью, так лучше им продавать, чем им опять давать. А толку от них никакого. Поэтому, я думаю, американцы не остановятся и будут все делать, чтобы толкнуть Европу на конфликт с Россией.
Понятно. Спасибо огромное. Зачитываю сообщение. Прибалтика наводняется американскими танками. Это тревожно, ведь Гитлер тоже аргументировал свое нападение на СССР тем, что СССР собирался напасть на Германию. Вот такое сообщение. Очень много сообщений на WhatsApp. Я и буду просто периодически так зачитывать, вкрапляя между телефонными звонками и нашими экспертами. Алексей, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лена. Ну, сегодня по вашей теме шутить не придется мне. Потому что я хотел ответить два таких момента. Вот ваша журналистка, почему-то она так весело все это рассказывает. Там другой немножко момент. Я остановлюсь. А для нее я хочу сказать. Вот то, что там миллион русских, так Россия-то большая. Вы приезжайте сюда и живите здесь, а не мыкайтесь туда-сюда. И хорошо где? В дороге. Это раз. Второй момент. Меня поразило, Лена, вот что. Когда Трамп набирает команду, я не помню, к сожалению, Андрей, может быть, то, что там один из команды Трампа заявил о том, надо в Крыму было вводить жесткие силы свои применять против оккупации Крыма России. То есть, действительно, американцы суют. Это пушечное мясо Прибалтика. Они, если затеют этот скандал, тогда втянется вся НАТО.
Все НАТО, вернее. Спасибо, Алексей, огромное.
Ну, да, лично, наверное, шла кандидат на пост министра обороны Соединенных Штатов Мэттис, он такой ястреб. Он как раз в Сенате давал вчера, отвечал на вопросы и допустил там несколько очень некорректных высказываний.
Так им же надо, что называется, отбор пройти.
Ну, правильно, нет. Но он, так сказать, говорит то, что думает. Тут противовес. Там есть один... Часть команды относится к нам нормально и хорошо, а часть ястребы. То есть вот этот баланс сохраняется.
Ну, давайте вернемся к Прибалтике. Что пишет Александр? Нам не нужен враг у ворот, а НАТО – это враг. Прибалтику не вернуть в состав России, но влиять на прибалтийские страны необходимо. Ну, а сейчас мы дозвонились до президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича. Николай Маратович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Ну вот мы знаем, что сегодня вы обсуждали модели и сценарии военно-политического противостояния между Россией и странами Балтии в рамках презентации рабочей тетради «Россия-Прибалтика» и сценарий безопасности в условиях политической напряженности, и обозначили три сценария, возможных сценария развития событий. А можете нам вкратце их сейчас проговорить?
Конечно. Проанализировав очень большой объем информации, подготовив соответствующие таблицы, карты, то есть это был классический анализ в той модели, которую делает Стокгольмский институт проблем мира и наши коллеги из ИММОРАН. Но мы сделали не по всей Европе, не по всему миру, а только по Балтийскому региону. И вот эти данные плюс анализ тех потенциальных рисков, которые существуют в регионе военного, экономического, политического характера, привел нас к пониманию трех сценариев. Первый сценарий. Вероятность процентов, ну, где-то 90, к сожалению. Это то, что происходит сейчас. Это такой управляемый конфликт. Ни мира, ни войны. Мы этот назвали сценарий по аналогии с 18-м годом прошлого века «Брестский мир», но только очень растянутый во времени. Когда наши соседи и, скажем прямо, оппоненты провоцируют Россию, нагнетают напряженность на российских границах, но, подчеркиваю, с моей точки зрения, с точки зрения моего коллеги и соавтора Юрия Михайловича Зверева, реальная война и реальный военный конфликт ни Таллину, ни Риге, ни Вильнюсу не нужен. Не нужен он и Монсу с Брюсселем, и Вашингтону он не нужен тоже. Потому что результат его непредсказуем для всех, ну, кроме Прибалтики, ее не будет, это понятно. Вот. Второй сценарий – это сценарий непреднамеренного локального конфликта. Когда в силу технических сбоев или человеческого фактора, я думаю, все наши слушатели понимают, о чем идет речь, начинается конфликт. Один выстрел, другой выстрел, в ответ, ну и так далее. Конфликт локален, но, конечно же, очень неприятен. Вероятность тоже где-то примерно 5%. Почему такое возможно? Ну, потому что очень регион маленький, все тесно. Летит самолет одним крылом над Эстонией, другим крылом над Финляндией. И, соответственно, и у наших оппонентов примерно такая же ситуация. Поэтому не задеть соседа, не спровоцировать, конечно, можно, но это если есть желание. А если желания нет, то тогда возникает проблема. И, наконец, третий сценарий, ну, самый лучший. Но, честно говоря, пока для него больших предпосылок я не вижу. Мы даем ему тоже 5%, может быть, даже чуть меньше. Это сценарий условным названием «Хельсинки-3». То есть стороны, может быть, после как раз вступления в должность нового американского президента, стороны садятся за большой стол где-то в Хельсинки. Да, или в Минске, и говорят, вот наши интересы, покажите ваши интересы, давайте договариваться. Тут можем, тут не можем, тут можем, тут не можем, и так далее. Ведь на самом деле у Советского Союза и Соединенных Штатов или у Варшавского договора и блока НАТО случались ситуации и более опасные, но стороны находили в себе силы, садились за переговорный стол и проблему решали. Исключать то, что сегодня мы не сможем договориться, было бы преждевременно. Я думаю, что шансы такие есть. Но вот что печально. Договариваться, я рискну предположить, с Вашингтоном, Берлином, Парижем, даже Лондоном, объективно легче, чем Сталином, Ригой и Вильнюсом. Здесь помимо реальной военной обеспокоенности существуют, ну я бы сказал, психологические, исторические факторы, а также необходимость консолидировать свои нации на базе какого-то стержневого вопроса. И этот вопрос – российская угроза, зеленые человечки, вежливые люди и так далее, и так далее. Потому что в экономике все очень, скажем так, скромно. В социальной сфере все просто ужасно, в демографии, ну, скажем прямо, люди разбегаются, да? И в этих условиях, ну, если не найти врага, то возникает вопрос к правительствам, к президентам. Ребята, а что вы делали 25 лет с 91-го года? Где ваши достижения? Покажите, положите. И люди спрашивают, кстати, не только русские, да? Спрашивают и эстонцы, и латыши, и литовцы, и поляки, и евреи. Все, кто живут, все спрашивают. Потому что, действительно, пора бы уже дать ответ, но его нет. Ну и в этих условиях, конечно, рука Москвы – это как бы квази-ответ.
И сколько же они могут ехать-то на это вот, на факторе руки Москвы?
Знаете, когда я начал заниматься регионом, я был молодым аспирантом. Теперь я уже не молодой профессор, поэтому я не могу дать ответ на ваш вопрос.
Значит, что?
Возможно, еще...
Да, знаете, что пугает? Что с каждым годом, с каждым историческим периодом все больше истерии, все больше совершенно откровенной шизофрении политической и военной. Я боюсь, что рано или поздно вот это количество этой истерики перейдет в качество. И вот сработает тот самый сценарий, который может быть от какого-то инцидента технического, да, локального, вот привести к столкновению. У нас всего минута.
Да-да, у нас минута осталась. Николай Маратович, и вот эта минута, пожалуйста, скажите, а какой сценарий вам кажется сейчас приоритетным?
Я все-таки, поскольку я же и писал, я его и озвучиваю, вот этот сценарий в 90% ни мира, ни войны. К сожалению, так. Ну и отвечая вот на заданный вопрос, могу сказать, что, к сожалению, не оправдались наши надежды, а они были, что пройдет 3-5 лет, и наши отношения на базе взаимной экономической заинтересованности, а мы, казалось бы, обречены на общий географический рынок, все будет улучшаться. Хотя и эстонские, и латвийские, и литовские коллеги, политики и политологи говорили, ну потерпи еще 3-5 лет. Это было в 91-м году, потом это было в 2000-м, честно говоря,
конца года. Да, у нас сейчас 2017-й. Спасибо. Спасибо. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межеевич был на связи с нашей студией. Через 2 минуты продолжаем.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
С вами в эфире ведущая программа Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
И наш сегодняшний гость, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. На сайте kp.ru, на странице газеты «Комсомольская правда» вышла большая ее статья «НАТО странам Прибалтики с русскими воевать хотите? Не хотите, мы вас заставим». Ну и вот, кстати, на сайте уже огромное количество откликов. И сейчас в том числе в нашем эфире, вот я смотрю по сообщениям, которые приходят на WhatsApp, ну, такого единого ответа на вопрос, как строятся отношения между Россией и странами Прибалтики, у наших радиослушателей нет. Вот, в частности, есть следующий комментарий. Америка будет воевать с Россией до последнего европейца. Или вот То, что русские Прибалтики не желают уезжать из плохой Прибалтики, видимо, ваша оголтелая пропаганда не работает, пишет наш радиослушатель. Судя по коду, явно не из России. Следующее сообщение. Коммунисты считали, что Прибалтика нужна, а они дураками не были. Это сообщение тоже не из России к нам пришло, потому что, опять же, код, ну, будем так говорить, зарубежный. И вот, Галин, я хотела вас вот о чем спросить. Наш эксперт Николай Межевич вот буквально две минуты назад обрисовал три сценария развития событий. 90% он сказал, сможет сработать первый сценарий с условным названием «Брестский мир». Он основывается на концепции управляемой конфронтации, когда нет ни войны, ни мира.
Это был бы самый прекрасный вариант, как я считаю. Пусть лучше так, чем никак. Но вот он второму сценарию опасному, что где-то все-таки кого-то сорвет крючок и, возможно, локальный конфликт, он уделяет всего 5%. Вот я уделила бы больше вероятность. Ну, скажем, например, 15%. Почему? И потому что, посмотрите, вот сценарий уже разыгран, то есть пьеса идет. Люди, те, кто его сочинили, этот сценарий, они понимают, что это всего лишь декорация, имитация войны. Много можно найти синонимов. Показ мускулов, война мускулов, как угодно это можно назвать. Но дело в том, что массовка-то ведь к этому относится вполне серьезно. И при том, что их, естественно, их не учат во время учения, их не учат нападать, естественно, на Россию. Главная задача – сбежать в леса и укрыться, и продержаться сколько-то там часов до прихода союзников. По-моему, трое суток им нужно подержаться в лесах, и поэтому там роются блиндажи, окопы, траншеи и так далее. И завозятся продукты. То есть все это не мои фантазии, все это из сообщения открытой печати. Тем не менее, есть ведь такие вот отдельные сумасшедшие люди, которых может реально сорвать башкой, которые могут спровоцировать некий конфликт довольно серьезный. При том, что все-таки я верю в трезвость и прагматизм, это я говорю совершенно с искренней симпатией, трезвость и прагматизм прибалтов, которые стараются не доводить дело до открытых конфликтов. И наблюдение за ситуацией, начиная с 90-х годов, говорит о том, что все-таки очень опасные ситуации, в большинстве случаев они обходились стороной. Вот, тем не менее, тогда не было такой пропаганды, как сейчас, такой оголтелой пропаганды. Я совершенно не исключаю, что у кого-то реально башку сорвет, и до какого-то локального конфликта не в Эстонии, но в Латвии или Литве мы дойдем. Поэтому вот то, что первый сценарий, о котором говорил Николай Маратович, мне он кажется оптимальным и абсолютно оптимистическим. Кстати, кто-то из слушателей меня упрекает в излишнем оптимизме, но я считаю, что в данной предвоенной, прифронтовой ситуации это только мой плюс, а не минус.
Ну вот сейчас наши радиослушатели, в частности, вот Артём из Норвегии пишет, что эти, ну я здесь слово не буду зачитывать, со своими ракетами до Норвегии докатились, хотят здесь поставить комплекс, точнее обсуждают. Норвегии испугались, что и без того плохие отношения с Россией могут привести к войне. То есть мы видим, что вот это напряжение и, будем так говорить, разговоры о том, как могут развиваться события, они сейчас активно идут не только в странах Балтии, которые, как вы, Галин, сказали, роль сакральной жертвы на себя практически вот уже примерили, но и в других странах. Ну и, пожалуйста, вот сейчас я обращаюсь к нашим радиослушателям. Мы задавали вам вопрос, у нас остается буквально несколько минут до завершения нашего эфира, дадим вам слово. И как вы считаете, России нужна Прибалтика? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну и какой сценарий развития событий, уж коль мы действительно три сценария обозначили, вам кажется действительно приоритетным? Или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Андрей Михайлович, тот же вопрос.
Ну, наверное, конечно, нужно. Никто не отменял географию. Это наши соседи. У нас с ними обширная граница. Все-таки 40 с лишним лет совместной жизни. Есть и переплетенные семьи, и достаточно пока мы еще прочно связаны с исторической памятью. Некоторые хотят превратить ее в негативную историческую память. Так вот, нам соседи нужны предсказуемые, и если не дружественные, то хотя бы не враждебные. Надо всячески убедить их, что если это можно. Это мы и делаем с помощью нашей мягкой силы, пока еще не умело, но, так сказать, набираем опыта в этом плане, что не нужны они нам в качестве жертв. Никто не собирается на них нападать. Гораздо выгоднее с ними вести экономические связи.
Я думаю, конечно, бизнесмены, их разрывают одно за другое.
Бизнесмены, значит, прибалтийские, давно все это поняли и прекрасно работают, кто как может. Кто легально, кто через, так сказать, какие-то там зеленые коридоры стараются свой профит вопреки действиям и запретить барьером местных политических элит прибалтийских, и с нами дела иметь. И многие это делают успешно. Пока эти люди бизнеса в этом будут завязаны на нас, можно быть спокойным, что никакой войны не будет.
Ну, давайте послушаем мнение Игоря. Игорь, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, девушка. Я хотел бы высказать свое мнение по поводу того, предыдущий товарищ, ну, до перерыва говорил, если вам не нравится русскоязычное население в Прибалтике, то пусть приезжают в Россию.
Ну, это сказать. Не товарищ до перерыва говорил, это я зачитывала сообщение на WhatsApp от одного из наших радиослушателей. Да, пожалуйста, и что вам понравилось или не понравилось? Вот,
Так нет, не то чтобы не понравилось, почему и почему бы нет. Дело в том, что я бывший гражданин Украины, я скажу вам так. Вот. Я нахожусь 6 лет на территории Российской Федерации, я не имею до сих пор российского гражданства.
Ну, это не так сложно, не так просто все сделать, поймите, ради бога.
Да, конечно. Так вот, если бы еще 1 миллион прибалтов приехал в Россию...
Конечно, это бы, куда это их бы... размещать? Кто им будет строить дома? Кто им будет давать работу, платить зарплату?
Секундочку, я хочу уточнить. Мне ничего строить не нужно. У меня есть собственная жилплощадь. Я официально трудоустроен на работу. Понятно. Мне ничего не надо. Мне не нужны пособия, мне не нужно ничего. Мне нужен просто паспорт хотя бы для того, чтобы я мог просто нормально легализоваться.
Ну и в чем проблема?
А проблема в том, что если вот эти граждане из Прибалтики, еще 1 миллион или 1,5, сколько их там находится, ну как называется, русскоязычного населения или русских наших.
Да, да? Для вас это будет дополнительная проблема.
И вот как мы будем с ними, вот как, куда их девать, вот куда? Если вот сейчас 3,5 миллиона, по официальным данным, из Украины сюда приехало, они не могут здесь легализоваться. Вы понимаете, о чем речь?
Я понимаю вас прекрасно.
Понятно, спасибо, да. Ну вот что пишет наш радиослушатель. Мне лично кажется, что Прибалтика – это всего лишь ширма, дымовая завеса для реального плацдарма военных столкновений. Украина. Вот там есть желающие повоевать с Россией и даже устроить парад на Красной площади.
Ну, это один из депутатов Верховной Рады, так сказать, один из... Пишет нам. Да, совсем таких уже, да, высказал такую вот бредовую мысль.
Гай, скажи, пожалуйста, вот при всей этой истерии, о которой мы говорили, то на те граждане России, которые приезжают в страны Прибалтики, встречаются как агрессоры, враги?
Ни в коем случае никогда. Вы не представляете, вот как на фоне всей этой прифронтовой, в кавычках, истерики, с каким успехом прошли новогодние каникулы, рождественские базары, как вот тут же на этих сайтах вот читаешь заголовок про очередной акт будущей российской агрессии, и рядом идет замечательная заметочка о том, в этом году приехало там на 500 туристов больше, чем в прошлом. Вот русские любят нашу Прибалтику, с гордостью пишут они. То есть это вот, в общем, война про война войной, обед по расписанию, все свои деньги заработали.
Вот они вот ездят в Петербург, ну, в Москву, ну, посмотреть все-таки на большие российские города своими глазами, какая здесь жизнь. А вот принципиально не ездят, потому что им это неинтересно.
Очень мало. Я очень многих лично встречала эстонцев, там, таксистов, когда я приезжаю в Таллин, которые меня с таким с трепетом и страхом спрашивают, ну, как там Москва, а ты когда там был? Он говорит, ну, в 85-м. Говорю, эй, парень. То есть в их понимании, что Таллин изменился.
По поезда-то не ходит. Раньше я сел на поезд.
Утром ты здесь. Как было в Советском Союзе. У них многие действительно такое понимание.
Ну да, вот из Украины также приезжают сюда и говорят, боже мой, у нас совсем другое было представление. Да. Абсолютно другое.
Но я могу сказать, что вот на Новый год, например, поезда, которые ходят в Таллин, это, по-моему, один, да, поезд в день всего сейчас из Москвы в Таллин ходит, билетов не было вплоть до 6 января. Вообще ни одного. Даже в люкс там какие-то есть купе чуть ли не за 20 тысяч. То есть это уже говорит
когда
о том, что...
Когда продаются сувениры о войне, никто не говорит, и агрессоры
взаимодействуют бизнесмены, тем более. Да. Когда шуршат реальные деньги, не говорят о пушках.
Ну и вот финал, можно сказать, я сейчас зачитаю сообщение. Россия и Прибалтика как жертва не нужна абсолютно. Свои проблемы надо решать, их у нас очень много. Ну вот, видите, вот такую точку поставил один из наших радиослушателей.
Согласен.
В обсуждении сегодняшней темы. Но если вы хотите продолжить диалог с обозревателем «Комсомольской правды» Галиной Сапожниковой, хотите с ней поспорить или согласиться?
Приезжайте к ней домой по адресу.
Зачем же? Все очень очень просто. Заходите на сайт kp.ru. Там есть ее большая статья, и именно по ней мы сегодня и делали программу «Национальный вопрос». Мы – это Андрей Баранов.
Да, Ирина Афойна. Пользуясь случаем, поздравляем всех с наступающим старым Новым годом. Не бойтесь, что это пятница 13-е. Будьте всегда с нами.
«Национальный вопрос». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.